Он контрабандой переправляет мужчин из Украины в Европу, утверждая, что спасает их от смерти. Воюют только нищеброды и глупцы, но дело не в деньгах. При этом цена вопроса примерно 4000 евро. Если в начале большой войны мужчины призывного возраста составляли десятую часть от общего числа украинских беженцев в Чехии, то сегодня их уже четверть. Некоторые воспользовались услугами контрабандистов, которые вывозят дезертиров под видом гуманитарных работников или переправляют их через границу в обход пограничных переходов. Рассказывает журналистка интернет-издания «Инвестигация СИЗЕТ» Кристина Вайнбендер. Она изучила схемы переправки людей и побеседовала с одним из контрабандистов. Это расследование, работу платформы «Инвестигация СИЗЕТ» и опасности расследовательской журналистики с Кристиной Вайнбендер обсуждает Катерина Испурвит.
Тема дня.
Мы запланировали с вами сегодня обсудить ваш последний материал, который вот только что вышел. Как я понимаю, это проводники, которые за деньги переправляют через границу украинцев, мужчин призывного возраста. Почему вас заинтересовала эта тема?
Когда я вот увидела как раз в одном из украинскоязычных каналов предложение провести через границу людей, то как-то и у меня это все сложилось в одну картину, и я начала искать в Телеграме, есть ли такие каналы действительно, и я нашла их огромное количество. Я какое-то время за ними следила, потому что это на самом деле у каждого канала своя динамика, и она зависит от того самого этого проводника и его личности. И вот я идентифицировала один канал, в котором мне показалась личность этого проводника очень яркая, и как-то инстинктивно мне показалось, что он готов рассказать историю кому-то. То есть он не писал такие короткие информационные абзацы по поводу цены или там, не знаю, какие-то вот вещи конкретные, а много что-то расписывал. Из этих абзацев мне показалось, что вот он хочет кому-то рассказать что-то. И я решила...
И вы не ошиблись.
Да, и я решила связаться с ним, потому что там было несколько возможностей. Решила прям по-честному сказать, что я журналистка, послала ему какую-то информацию о себе, послала ему ссылку на наш веб, на инвестигации, там моя фотография, резюме, поэтому, в принципе, нечего скрывать. И то есть как-то я ему вот так вот это все представляла, что вот он знает обо мне все. Я о нем не знаю ничего, то есть я не знаю его настоящее имя, не знаю какие-то его координаты, и он может мне анонимно рассказать просто про свою деятельность. Тут еще, наверное, такой интересный подход в том, что все, что я до этого времени читала, ну, на русском языке и на чешском, но в чешской среде этому вообще очень мало посвящали пространство в медиах, но вот на русском языке все, что я читала, допустим, в русскоязычном BBC, все было со стороны вот именно этих мужчин, которые переходят границу, и, естественно, это совершенно их плачевное положение, выбор между тем, чтобы остаться и, может быть, умереть, или, допустим, родители, у которых сын 18-летний, ну, в общем, все это очень трагично, но все это, все эти статьи были описаны вот с точки зрения, с их точки зрения, а проводники там всегда фигурировали как такси-служба, которая просто перевезла через границу, и все, конец. И мне вот просто показалось, что это очень интересный угол, что же они думают.
Меня несколько удивило название «Спасает украинских мужчин от смерти». Ну, де-факто это так, но рассматривали вы это с какой-то вот моральной точки зрения, насколько их уход из своей страны, он, как бы вы это поддерживаете или нет? Или вы вообще занимаете абсолютно нейтральную позицию?
Ну, естественно, лично я не могу занимать нейтральную позицию, но, тем не менее, как журналист, я старалась очень объективно подходить к этой теме. Это правда, что Владимир, этот проводник, он действительно верит, что он спасает жизни людей.
По-моему, он хочет как-то самооправдание,
да,
там, но есть момент самооправдания.
Да, конечно, самооправдание есть.
Он говорит,
но...
о том, что это пушечное мясо и
да,
что.
Да.
То есть с обеих сторон это.
Него еще очень интересное, он как бы увлекается эзотерикой и оккультизмом с достаточно ранних своих лет, и поэтому у него большой опыт именно чтения вот такой подобной литературы, поэтому там вообще очень глубокое объяснение того, почему важно спасать жизни этих людей. Он там даже в какой-то момент, даже я в статье пишу, говорит, иногда я гражданским, не военным, которых я спасаю, гражданским не говорю все детали того, что их ждет, потому что иначе они испугаются и не согласятся на эту дорогу, а я хочу их спасти. То есть как бы фактически из этого мы понимаем, что решение принимает как бы он. То есть это не информированное решение этих людей, которые как бы собираются перейти эту границу. Да, он видит в этом миссию, да.
Но он при этом он не сводит как бы тех, кто остается. Он говорит, что воюют только какие-то бедные, глупые и так далее. Но это вызывает, надо сказать, смешанные чувства.
Да, это однозначно. Он вообще, в принципе, это неоднозначная личность. Я бы сказала, после выхода статьи, потому что, в принципе, мы изначально договорились о анонимности, но в течение вот этого времени, когда мы общались, во-первых, там прошел процесс факт-чекинга, да, мы опубликовали то, что более-менее нам удалось как-то факт-чекнуть, а то, что не удалось, в принципе, мы как-то даже и в эту статью не включили. И, естественно, как бы, ну, я не знаю, как это обычно делается, к чему он привык, но мы не даем читать статью респондентам нашим перед тем, как она выходит. Ну, и в этом случае, естественно, не было исключения, просто стандартная ситуация. И в момент, когда вышла эта статья, я послала ему эту статью, и, в принципе, так как мы договорились, то есть абсолютная анонимность, мы используем только его имя, которое он использует в Телеграме, при этом у него там целый никнейм, но мы использовали только часть. Кроме того, мы, естественно, выяснили его настоящее имя, это не его настоящее имя. То есть из всего, что мы выяснили, а мы выяснили, в принципе, идентичность этого человека, как вот именно было договорено, мы ничего этого не включили в статью. Но, тем не менее, он все равно был расстроен, ему не понравилась статья. Он бы это написал по-другому. Он мне написал, что я обманула его доверие. Сотни людей погибнут из-за меня, потому что как бы теперь его трасса точно, ее найдут, допустим, органы СБУ или пограничники, и точно раскроют его схемы, которые, в принципе, совершенно не связаны с обогащением, естественно, а с тем, что он помогает спасать жизни. Я там почувствовала такую сильную манипуляцию, на самом деле, именно с моими чувствами, именно с тем, что он пытался возложить на меня вину за вот эти жизни. И, естественно, немножко как бы в какой-то момент у меня дрогнул глаз, и я подумала, ну, он не прав, как-то аналитически подошла к этому, но однозначно я выяснила о нем еще одну вещь, ту, которую как бы человек не выяснит просто с помощью каких-то открытых вопросов, а именно, что там есть какой-то склон к манипуляции. И именно то, что он не говорит этим своим клиентам, что их ждет в пути, это как раз часть вот этой манипуляции. И я думаю, что это на самом деле страшно, потому что в момент, когда я себе представляю, допустим, что у меня есть, скажем, 20-летний сын, которого я хочу спасти, скажем, и отправить в Европу, я отправляю этого сына с Владимиром, а Владимир вот именно как бы он имеет тенденцию решать вещи за людей, это очень страшно на самом деле. И так как все это находится в каком-то теневом секторе нелегальном, то есть как бы я не могу на него никому пожаловаться, потому что будет все хуже, и я как бы в одной связке с ним, то это очень ситуация бессилия. И я думаю, что вот как раз люди, которые с ним работают, могут испытывать бессилие. Правда, что он мне посылал какие-то тоже рецензии, скажем, в кавычках, от своих клиентов, которые уже находятся.
Там
да, благодарность. То есть в канале он действительно, чтобы подтвердить, что действительно он делает свою работу хорошо, он выкладывает благодарности от своих клиентов, которые уже находятся или в целевой какой-то стране, или находятся просто уже за границей и говорят, вот я пересек границу, я сейчас, допустим, в Польше, и спасибо огромное. Действительно, благодарные люди там есть, но одновременно я думаю, что это очень опасная ситуация в момент, когда, допустим, вы решите, что вы передумали, или на самом деле вы не готовы ползти по полю в условиях зимы и так далее.
То есть немного конкретики. Там вот эти сложности, опасности и смертельная опасность связаны с тем, что там может быть мороз, это какой-то ландшафт непроходимый.
Да. То есть это поле, лес.
Да, это физически тяжело, и еще могут застрелить на границе.
Да, конечно, если вас как-то обнаружат, то там сценарий уже непредсказуемый. Другая вещь, что он говорит, что не нужно ни через какие реки плавать, но мы, в принципе, знаем, и опять же, из новостей, что случались и трагедии, особенно сейчас, как бы в осеннее время, люди тонули просто, чтобы переплыть через границу. И тут вопрос, естественно, могу ли я верить его слову, да? То есть в момент, когда мы как-то договариваемся, и эта договоренность уже не работает в будущем, могу ли я верить, что вот он мне говорит, что все хорошо, он меня перевезет на машине, или не перевезет на машине, или мне придется плыть, бежать, идти. Я в этой статье пишу, что у него и в канале описан вот этот расценник служб, и вот если там вы готовы идти очень-очень долго, то, в принципе, можно за пару тысяч там перейти очень даже неплохо границу пешком. Снег выпал, и это значит, что уже ходить по дорогам труднее, что меньше людей он сможет переводить. Ну, естественно, вот теперь еще и статья вышла, так что там одни проблемы.
А какова у вашего героя политическая позиция? Потому что мне показалось, что он абсолютно уравнивает Украину, которая защищает свой дом, свою территорию, и агрессора, которым выступает Россия, которая на эту территорию вторглась. Для него эти люди по обе стороны фронта, они как бы абсолютно равны.
Да, для него на самом деле с обоих сторон это пушечное мясо. Для него нет вообще никакой разницы между Украиной и Россией. И это как-то связано, я думаю, что вот с его представлением, он мне очень изложил достаточно сложную теорию его политического и вообще мировоззрения, и оно, в принципе, заключалось в том, что есть какие-то высшие политические силы, которые вот именно теория масонов, скажем.
Мировое правительство,
рептилоиды. И, ну, там все на самом деле, все совсем было связано, то есть я уже даже старалась не вникать, но принцип такой, что как бы вот именно нет доверия правительству.
Что виноваты какие-то некие силы,
всегда скрытые, то есть то, что звучит, никогда не является правдивой информацией. Мой герой не верит ни одному правительству в мире, и поэтому, в принципе, для него нет родины, скажем. И он не чувствует себя предателем. Даже когда мы обсуждали статью, он мне написал: «Вы используете там слово дезертир, но для меня это как бы нелегитимное правительство, да, и дезертиром невозможно быть в таких условиях, потому что это просто человек, который спасает себя». Я одновременно, естественно, могу понять эту позицию того, что есть, естественно, пацифисты, люди, которые не хотят идти воевать. И тут вопрос, естественно, имеет ли это какую-то свою внутреннюю логику, потому что действительно люди, которые хотят идти воевать, они, наверное, пойдут воевать. И тут еще возникает такой вопрос: если посмотрим на статистики увеличения мужчин на территории Европы, мужчин из Украины. То есть мужчины, которые хотят уехать, они уезжают. То есть не уезжают, наверное, он там и говорит, ну, кроме, естественно, глупцов, он говорит, те люди, которые совершенно нищеброд, то есть люди, у которых нет вот этих, скажем, 100 тысяч крон или какой-то машины, которую бы он как натуралью отдал Владимиру.
Но это тоже снижает. То есть, с одной стороны, он такой гуманист, а с другой стороны, людей, у которых просто нет денег, называют нищебродами.
Да, ну, у него такая, когда я его спрашивала, вот как он себе воспринимает социальный вопрос, то есть получается, что, потому что я в статье пишу, что многие политики украинские воспользовались возможностью съездить в отпуск именно благодаря системе, скажем, шлях или, ну, вот именно купленным подтверждением, что они гуманитарные работники, да. Дети некоторых политиков просто уехали за границу и уже никогда не вернулись. То есть как бы коррупция там есть, естественно. То есть как бы он является каким-то колечком в механизме, который поддерживает эту коррупцию и властей, то есть через него, допустим, может уехать какой-нибудь сын политика, да, с его точки зрения это правильно. Ну, он сразу мне сказал такую эволюционную сразу теорию, на меня вытащил, что вот, естественно, те люди, которые богатые, они, наверное, и умные, а те, которые бедные, они же,
такой,
естественно, да.
Такой вот, дарвинизм.
Да, это был просто полностью Дарвин, и я как-то уже дальше не обсуждала это, ну, потому что в принципе, что сказать? Я думаю, что как бы моя роль там точно не вот этого морального какого-то арбитра. Важно в какой-то момент понимать все стороны и их мотивации. Поэтому, наверное, достаточно сложно потом выйти из этой роли и себя каким-то образом отгородить, скажем, от Владимира и не чувствовать ничего, да? Потому что именно я вступаю в контакт с ним благодаря тому, что вкладываю в эту ситуацию какую-то долю эмпатии, поэтому, в принципе, как бы плачу за это какую-то цену. Но точно я не моральный арбитр, кто бы сказал, что вот он делает правильное. И, естественно, я могу понять и ситуацию мужчин. В принципе, я думаю, что многие люди, и я это чувствую как-то из разговоров с респондентами, они, естественно, устали от войны. И так как огромное количество семей, именно женщин и детей, находится в Европе, и они уже 2 года, получается, живут без отцов и мужей, людей, и я это, естественно, тоже понимаю. Поэтому, мне кажется, я не вправе судить одну или другую сторону. Ну вот Владимир в этом случае для меня выступил как человек, который как бы способен на манипуляцию. И я постоянно удивлялась. Я думала, как возможно, что этот человек имеет совершенно иррациональное мышление с точки зрения вот какого-то его мировоззрения, масонов и так далее, но одновременно он способен создать какой-то достаточно аналитический, рациональный план логистики, то есть как перевести до этого человека с одной стороны, он зарабатывает на этом, он должен как-то дать кому-то взятку, кому-то там что-то организовать, то есть как бы человек не может быть совершенно, не иметь аналитический склад ума, но как-то это все уживается в одной голове.
Вы не боитесь, что этот материал может использовать российская пропаганда, у которой нарратив, конечно, украинцы не хотят воевать, их гонят Киев на смерть, Зеленский уничтожает и хочет воевать до последнего украинца и так далее. Вот вы этой реакции не боялись?
Я боюсь, но тем не менее, я думаю, что все-таки важно как-то попытаться отстраниться от этих эмоций и все-таки спектр тем, над которыми мы работаем в инвестигации и в OCCRP, он такой, что его можно легко использовать в нарративе Кремля, да. Тем не менее, это не значит, что мы не можем работать, допустим, над делами, которые связаны с коррупцией, да, в Украине, скажем, которая каким-то образом перетекает в Чехию. Я работала над большим расследованием о украинском олигархе Константине Живаго, который накупил огромное количество здесь всего и, в принципе, использовал деньги, которые, видимо, каким-то образом, называется, наверное, на русском хищение, просто украл, можно сказать, у своих предыдущих фирм или банков. Я думаю, что это неправильно было бы об этом не писать и сам себя цензурировать из-за мысли, что Кремль может использовать это как повод писать о Украине гадкие статьи, потому что, в принципе, кремлевские медиа, СМИ это делают, несмотря на то, пишем мы свои расследования или нет, поэтому я думаю, что, в принципе, разницы нет. В этом смысле они всегда находят какой-то повод, как искривить реальность. Конечно, есть какой-то такой страх. Я помню, в самом начале моей работы у инвестигации одна из первых статей была о украинском блогере Золкине, который регулярно публиковал видео. Да, они были... Да, да. Я уже за ним потом перестала следить, да. Потому что это было достаточно неприятное, на самом деле, видео, и наблюдать за этим. Но
интервью с военнопленными.
Да, интервью с военнопленными. И он говорил, что они совершенно свободны, совершенно могли открыто решить, хотят ли они записать это интервью или нет. Но, в принципе, когда мы говорим о военнопленных, мы никогда не можем говорить о свободном решении или свободе решить, хочу ли я записать интервью или нет. Особенно, когда им благодаря этому интервью разрешали звонить домой. Мы написали вот эту статью, и мы, в принципе, пытались связаться и с самим Золкиным, мы связались и с министерствами украинскими. И что важно, что у Золкина тогда, я не знаю, как сейчас, но у Золкина тогда не было никакого официального статуса. То есть ни одно из министерств нам не сказало, да, действительно, это наш какой-то официальный корреспондент, или у него есть какая-то роль в рамках этого государственного механизма. То есть, потому что если это какая-то прозрачная роль, то есть у него какие-то границы, которые, опять же, законные, да, но, тем не менее, мы не смогли идентифицировать, какая у него вообще должность в рамках вот этого всего, приходит ли он просто куда-то в тюрьму или в какой-то лагерь военнопленных, выбирает себе кого-то и просто с ними делает интервью, и на основе чего, и каким образом там соблюдается какой-то закон. Что хочу сказать, что это, конечно, была такая статья, которая была воспринялась не очень хорошо, особенно на первой волне, когда еще очень много людей сильно поддерживала украинцев, люди на это реагировали очень эмоционально.
А у вас есть какая-то реакция вот на ваши последние публикации со стороны украинцев, украинской диаспоры, которая здесь?
Нет, к сожалению, на самом деле, мне кажется, большинство все-таки украинских беженцев, которых это касается напрямую, они все-таки не читают еще СМИ на чешском языке, поэтому, к сожалению, откликов практически нет со стороны украинцев. Ну и мы, в принципе, ориентируемся на чешскую публику, поэтому сказать, что мы прям ожидаем отклики со стороны украинских читателей, нельзя.
А вы хотели бы получить какой-то отклик?
Я бы была очень рада, если бы, на самом деле, нас читали и украинские читатели, и другие меньшинства, потому что, на самом деле, очень сложно выйти из своей пражской вот какой-то ограниченной атмосферы и найти какие-то новые источники.
Еще такой личный вопрос. Вы из Казахстана, то есть вы можете себя не идентифицировать никак с Россией, и поэтому, может быть, вам легче быть такой нейтральной стороной, потому что когда человек, у которого происхождение связано с Россией, пишет какую-то критику в адрес Украины, по-моему, это совершенно невозможная ситуация, и об этом говорят и многие блогеры, и многие российские журналисты. Вот вы это замечали?
Да, конечно, на самом деле, и я делала интервью, допустим, с многими журналистами из «Медузы» или Галиной Тимченко. И действительно, это очень двоякая и сложная ситуация, когда действительно сейчас русскоговорящим, и особенно журналистам или вообще активистам из России, очень сложно найти правильные слова, и часто они на самом деле молчат, потому что действительно сложно найти правильные слова, как говорить о этой ситуации. Но, тем не менее, я могу сказать, что да, то, что я из Казахстана, помогает мне с точки зрения того, что люди меня воспринимают как человека из Казахстана, а не как из России. Ну, несмотря на то, что у меня чешское гражданство, и у меня нет этого русского гражданства, и нет уже и казахстанского гражданства. Тем не менее, вот именно это восприятие извне очень помогает, и там нет, естественно, этого давления, которое чувствуют все русские журналисты, деятели, активисты и так далее. Мой родной язык русский изначально, и я происхожу из севера Казахстана, где говорят на русском, и там восприятие ситуации тоже очень похоже на российское. То есть, скажем, по атмосфере похоже на Омск. Поэтому услышать поддержку Путина можно достаточно часто. Люди часто, особенно русскоговорящие люди, естественно, смотрят русское телевидение, и они также напичканы пропагандой. Действительно, люди имеют менталитет, который очень близок к русскому менталитету, и там есть какой-то такой все равно советский империализм, что вот мы русские. И даже живя бок о бок, допустим, с казахским народом, все равно вот я помню из детства, что это как-то сквозило, вот это вот мы русские, да, как бы какой-то такой советский сентимент, наверное, не знаю, как это описать.
О вашем проекте «Инвестигация СИЗЭТ». Что это за проект, его цели, задачи, чем вы занимаетесь, как находите темы?
Главная наша тема – организованная преступность. От этого исходят и все наши темы, которыми мы, в принципе, занимаемся. Это финансовая преступность. Одной из очень интересных тем в этом году у нас были «Воры в законе», например. Наших читателей это очень интересовало.
Это из русскоязычного
мира? Да, из русскоязычного мира. То есть, как бы, в принципе, что касается каких-то локаций, географически мы занимаемся целым миром, но, естественно, невозможно покрыть целый мир. И вот, допустим, я в инвестигации занимаюсь именно постсоветским пространством или СНГ, коррупционные схемы, которые идут, скажем, из России или из стран СНГ в направлении Европы, и часто Чехия — это так называемая транзитная страна, через которую прогоняются украденные какие-то финансовые средства, и они потом идут куда-то дальше, на Запад, в Британию и так далее. Это как раз спектр наших тем. Чем мы еще занимаемся? Наркотиками. Далее эксплуатация людей, торговля людьми. В общем, все самые грязные, чернушные темы в мире — это наши. И, может быть, еще хорошо добавить, что наша редакция единственная в Чехии, является частью международной сети UCCRP, то есть это проект, который объединяет большое количество редакций во всем мире, которые работают вот именно над темой организованной преступности. У нас общие датабазы, мы обмениваемся информациями, поэтому, мне кажется, в этом смысле мы очень уникальны и открыты сотрудничеству, потому что, в принципе, сама организованная преступность, она не имеет границ. Когда вы пытаетесь перевести куда-то деньги, которые происходят, допустим, из каких-то коррупционных источников, то они пересекают часто огромное количество границ и стран, и, то есть, чтобы бороться с этим, нам нужны также редакции во всех этих странах. Поэтому невозможно иметь редакцию в одной стране и следить за этим, скажем, потоком компаний, офшоров, счетов. И это очень здорово, что у нас очень много партнеров по всему миру.
Насколько это опасная работа, вот заниматься такими журналистскими расследованиями? Вы чувствуете какую-то угрозу?
Я бы сказала, что каждодневно человек не ощущает эту угрозу, то есть он как бы живет своей жизнью и, в принципе, как-то справляется с каждодневным стрессом. И, естественно, вот, допустим, я стараюсь не преувеличивать эти угрозы, то есть,
но
если какие-то, конечно, они существуют, и мы их получаем постоянно, особенно после того, как мы выпустили расследование, связанное с ликом Панамы. Panama Papers и Pandora Papers, и в одном из них были фирмы бывшего премьера Андрея Бабиша. Мы регулярно получаем, особенно, естественно, наш главред Павла Голцева получает огромное количество сообщений, скажем так, и не все они от фанатов. Тем не менее, человек к этому привыкает.
Что в этих сообщениях? То есть они как бы опровергают правдивость опубликованной вами информации?
Да, конечно, конечно. Часто, в принципе, это не угрозы, а скорее мнение наших читателей, скажем, по поводу нашей работы конкретно. Они нас всегда подозревают в какой-то политической ангажированности, что мы каким-то образом заинтересованы в том, чтобы бороться с каким-то конкретным типом политиков, а с кем-то, наоборот, не бороться. Но если вернуться вообще к вопросу безопасности и опасности, то, естественно, нашей редакции коснулась трагедия, которая произошла в Словакии несколько лет назад. Погиб молодой журналист Ян Куцак и его невеста. И они, Ян и наша главная редакторка Павла, они работали вместе над проектом, который как раз занимался коррупционными схемами в Словакии, да, Италии. Да. Естественно, опять же, вот эти трансграничные коррупционные схемы. И Ян даже каким-то образом делился с Павлой тем, что он получает эти угрозы, но он их, естественно, не воспринимал серьезно, потому что, если представите каждодневную работу журналиста-расследователя, ну, как бы очень сложно понять, какая из угроз действительно серьезная, а какая просто на самом деле проявление какой-то злости, скажем, или фрустрации со стороны человека, о котором мы пишем, или чьи коррупционные схемы мы раскрываем. После того, как произошла эта трагедия, и Павла работала над раскрытием вообще того, кто может стоять за убийством Яна Куцака, я думаю, что с тех пор наша редакция очень серьезно воспринимает любые угрозы. В случае, если мы чувствуем, что угроза имеет какой-то более конкретный характер, или у нас есть основания предполагать, что за нами как-то следят, или знают наше местоположение, то все это как-то отрабатывается на уровне целой редакции и у CCRP, потому что это как бы наша организация, которая стоит над нами, которая нам предоставляет какие-то инструменты для самозащиты, для защиты цифровой, для защиты физической. Она нам предоставляет и какой-то бюджет, который нам помогает именно обезопасить себя от каких-то угроз.
Возможно, вы не попадаете в фокус хейта и угроз, которые преследуют русскоязычные СМИ, ведь вы выходите на чешском языке. Вы же знаете, что недавно выяснилось, что поступали угрозы в адрес журналисток важных историй.
Да, это на самом деле наша очень близкая партнерская редакция. Они тоже являются частью OCCRP, поэтому, в принципе, мы друг друга очень хорошо знаем. Да, я думаю, что главная причина, почему их репортерки получают столько угроз, и они очень конкретные, это потому что они каким-то образом представляют угрозу для русского режима. Ну, в принципе, это цель редакции важной истории — описывать военные преступления, поэтому я думаю, что они к этому готовы. Кроме того, я знаю их главреда Романа Анина, и я думаю, что он принимает все нужные меры, чтобы защитить свою команду. Помню, что одна из расследовательниц сказала, что, в принципе, когда человек занимается таким видом журналистики, даже, я думаю, что не зависит от того, из какой страны происходит этот человек и этот расследователь, все равно должен быть какой-то расчет, что это не так безопасно, как если вы пишете культурную публицистику, естественно. То есть, как бы, немножко вы себя к этому готовите, да? Ну, естественно, вы не можете каждый день переживать по поводу того, что вас убьют или на вас нападут.
Были же случаи отравления.
Были случаи отравления, и...
Именно журналисток нацелились на женщин.
Это правда, что нацелились на женщин. Я думаю, что это может быть связано с таким немножко патриархальным укладом.
Что их легче запугать.
Да, что их легче запугать, и они очень подходят для именно роли жертвы. То есть, как бы, еще я помню, что мы, когда писали статью, мы опубликовали фотографии журналисток, которые получали угрозы. Они очень все хрупкие, такие девушки. И это тоже выглядело очень контрастно на фоне вот этих угроз.
Но они ошиблись.
Да, они ошиблись. Они ошиблись с расчетом. Я думаю, что журналистов-расследователей очень сложно запугать.
Катерина Испурвит беседовала с журналисткой интернет-издания инвестигации CZ Кристиной Вайнбендер.